Карл посмотрел на приятеля с бесконечной горечью. «Я не сделал фигуры», — пробормотал он. «Не смог. Я потерпел неудачу, Фриц. Завтра куранты начнут вызванивать мелодию, и все придут посмотреть на мою работу. Но из часов ничего не появится. Ничего». Он тихо застонал и отвернулся. «Я не могу смотреть им в глаза», — продолжал он. «Я должен пойти и броситься с башни, и покончить с этим».
«Успокойся, не говори так», — сказал Фриц, который никогда не видел своего друга в таком отчаянии. «Ты должен поговорить со старым Гером Рингельманом, спросить у него совета, сказать, что ты столкнулся с трудностями. На этого почтенного старика можно положиться, он поможет тебе справиться с трудными обстоятельствами».
«Ты не сможешь меня понять», — горячо ответил Карл. «Тебе все дается легко. Ты просто сидишь себе за столом, макаешь перо в чернила, и истории сами текут на бумагу. Ты не знаешь, что значит потеть и напрягаться часами, не имея в голове ни одной мысли, или сражаться с материалами, которые крошатся в руках, и с инструментами, которые затупились, или рвать на себе волосы, стараясь найти новый вариант старой темы. Вот что я скажу тебе, Фриц. Это чудо, что я не вышиб себе мозги раньше. Что ж, ждать осталось недолго. Завтра утром каждый сможет посмеяться надо мной. Карл неумеха, Карл бездарь. Впервые за 100 лет часового ремесла ученик потерпел неудачу. Только мне все равно. Я буду лежать на дне реки под льдом».
Фриц заставил себя не перебивать Карла, когда он заговорил о трудностях ремесла. «Историю написать не легче, чем собрать часы, и она тоже может пойти неправильно, в чем нам предстоит убедиться на собственной истории Фрица уже через пару страниц». И тем не менее, Фриц оставался оптимистом, а Карл — пессимистом, и в этом было все дело. Кошка Пуцци, что спала у огня, проснулась, подошла и потерлась о ноги Карла. Карл злобно отшвырнул ее ногой. «Успокойся», — сказал Фриц. Но Карл только угрюмо посмотрел на него. Он одним глотком допил пиво и вытер губы, прежде чем поставить кружку на прилавок и потребовать еще пива. Юная Гретель недоуменно взглянула на Фрица, потому что она была еще дитя и не знала, можно ли обслуживать гостей в том состоянии, в каком пребывал Карл. «Принеси ему еще», — кивнул Фриц. «Бедняга не пьян, он просто несчастен. Не волнуйся, я присмотрю за ним». Гретель налила Карлу пиво, а ученик часовщика зыркнул на нее из-под лобья и отвернулся. Фрица встревожило состояние друга, но он не мог больше оставаться рядом с ним, потому что его позвали к себе его покровители.
«Ну что ж ты, Фриц, где твоя история? Зарабатывай себе на ужин, давай, мы все ждем. О чем расскажешь на этот раз? О скелетах или привидениях?»
«Надеюсь, про доброе кровавое убийство».
«Нет, я слышал у него на сей раз что-то другое, кое-что совсем новое».
«У меня такое чувство, что сегодня история будет пострашнее, чем все, что мы сами можем вообразить», — изрек старый лесоруб Йохан. Пока посетители заказывали себе еще по кружечке пива, чтобы прихлебывать во время рассказа, набивали заново трубки и усаживались поудобнее, Фриц подхватил рукопись и занял свое обычное место у печки. Сказать по правде, Фриц чувствовал себя очень неуютно, не так, как в обычные вечера, отведенные для его историй. Во-первых, из-за того, что поведал ему Карл, а во-вторых, его тревожила тема сочиненного им рассказа, точнее, его начало. Но, в конце концов, дело было вовсе не в Карле. Причина таилась совсем в другом. Имелась у Фрица и другая, личная причина для тревоги. Дело в том, что он не успел закончить свою историю. Он отлично справился с началом, оно вышло отменным, но сочинителю никак не приходило в голову, чем же закончить новое произведение. Он решил завести пружину сюжета,
заставить его крутиться и придумать конец, когда до него дойдет дело. Как я вам уже говорил, Фриц был оптимистом.
«Мы все приготовились и ждем», — провозгласил бургомистр. «Мне не терпится услышать новую историю, даже если у меня волосы встанут дыбом. Как она называется?»
«Она называется...» — Фриц нервно глянул на Карла. «А она называется часовой механизм».
«А-а-а, весьма кстати!» — воскликнул старый Герр Рингельман. «Ты слышал, Карл? Эта история написана в твою честь, мой мальчик!»
Карл взглянул на него из-под лобья и опустил глаза в пол. «Нет, нет!» — поспешил ответить Фриц. «Эта история вовсе не про Карла и не про наши городские куранты. Она совсем о другом. Название «Часовой механизм» — случайное совпадение».
«Что ж, приступай!» — поторопил его кто-то. «Мы все готовы слушать!»
Фриц прочистил горло, разложил свои бумаги и начал читать. История Фрица. Скажите, не припомнит ли кто из вас необычное происшествие, что случилось несколько лет назад во дворце? Сначала его пытались замять, но некоторые детали вышли наружу, а потом всплыла и вся странная и зловещая история. Рассказывают, что принц Отто, собираясь на охоту, взял с собой маленького сына. Вместе с ними отправился и старый друг королевской семьи, барон Штельградц. Зима стояла студеная, такая же, как сейчас. Они сели в сани, хорошенько закутались, чтобы уберечься от холода, и поехали в охотничий домик, что находился в горах. Назад их ожидали не раньше, чем через неделю. Итак, что же должно было случиться, если спустя всего две ночи часовой, стоявший на карауле у дворцовых ворот, приметил на дороге движение и услышал испуганное конское ржание? Охваченные паникой лошади неслись по направлению к дворцу, словно ветер. Часовому показалось, хоть он и не был в том уверен, что впряженных в сани лошадей погоняет безумец. Часовой поднял тревогу, велел зажечь огни, и когда сани приблизились, стало видно, что это те самые королевские сани, на которых принц отбыл всего две ночи назад. Обезумевшие от ужаса кони несли их по дороге и не собирались останавливаться. Сержант охраны распорядился срочно открыть дворцовые ворота, пока сани не разбились. Ворота едва успели отворить. Сани ворвались на королевский двор и принялись кружить по нему. Одичавшие от страха лошади не могли остановиться. Бедные животные были покрыты пеной, глаза их дико вращались, и они и дальше тащили бы сани по кругу, если бы одна из них не запуталась в упряжи и не опрокинула их. На землю упал возница и сверток, что лежал позади него в санях. Слуги поспешили поднять сверток и обнаружили в нем маленького принца Флориана, закутанного в меховой ковер, живого и теплого. Принц находился в полудреме. Что же до возницы? Когда часовые подошли ближе, они узнали его. Это был никто иной, как принц Отто. Мертвый, холодный как лед, с широко раскрытыми остекленевшими глазами он с такой силой сжимал в левой руке вожжи, что их пришлось разрезать, чтобы вынуть из закостеневших пальцев. А его правая рука, это было удивительнее всего, продолжала двигаться, без конца размахивая кнутом вверх-вниз, вверх-вниз. Тело принца наскоро прикрыли, опасаясь, что его увидит принцесса, а маленького принца Флориана отнесли к матери, чтобы она убедилась, что он жив и здоров. Флориан был ее единственным ребенком. Но что было делать с принцем Отто? Его тело внесли во дворец и послали за королевским лекарем, почтенным старым человеком, окончившим университеты в Гейдельберге, Париже и Болонье, и написавшим научный трактат о том, где располагается человеческая душа. Он изучил геологию, гидрологию, физиологию, но никогда в жизни не видел ничего подобного.